День первый.
Сегодня день начался с борьбы моего прошлого и настоящего. Проще говоря, я хулил себя за то, что не удосужился купить ни еды, ни, что самое главное, пиво. Но продолжалось это недолго, буквально пару секунд, пока я стоял у открытой двери холодильника. Потом я хулил себя за то, что уже целый век не работал и проедал последнюю зарплату. Надо сказать, тех денег мне хватило на довольно продолжительный срок, но не потому, что их было много, а по той лишь причине, что я весьма непривередлив и мало в чем нуждаюсь. Однако, даже учитывая все это, средства все равно были на исходе. Оставалось лишь два выхода: либо сдохнуть от голода, либо искать работу. Я достал телефон, валяющийся по своему обыкновению на просторах дивана, и позвонил другу. Назовем его Платон. «Слушай, Плат...» — начал бормотать я в трубку заспанным, чуть хриплым голосом. «Ты вроде говорил, что работенка какая-то на субботу имеется, а сегодня как раз пятница. Не расскажешь поподробнее?»
«А ты как всегда, Эрл, с места в карьер, да?» «Привет, Платон, как дела?» «Да ничего, нормального, друга недавно похоронил, а ты как?» «Ах да, Эрл, подожди, ты же тоже там был, но тебе было похер?»
Резко и нагловато ответил мне Платон.
«Ладно, шутки в сторону. Да, завтра день рождения у сына Джанин, моей хорошей подруги. Но видишь ли, аниматоры в наше время ставят заоблачные ценники. Вот она и попросила меня найти человека, который мог бы развлечь ее личинку, пока они там с друзьями набухиваются. Но денег у нее немного, так что на твое счастье, кроме тебя, нищеброда, никто на эту херню до сих пор не согласился. Вообще-то Джанин уже решила сама все провести, но если ты уверен, что возьмешься за эту работу, думаю, заказчица согласится».
«А сколько платят-то?» — поинтересовался я.
«Ну, так как ты, балда, только сейчас похватился, ценник придется еще больше урезать. Скажем, косаря два».
«Блин, не густо, конечно. Слушай, а еще каких-нибудь вариантов нет случайно? Может, на неделе там или еще когда? Меня, сука, с работы выперли, нужно как-то вертеться». Тут Платон запустил свою машину сарказма.
«Удивительно, тебя уволили! Как же так? Ты же наверняка был идеальным, просто незаменимым сотрудником».
Тут дьявольский механизм юмора, слава богу, заглох.
«Ладно, короче, мотай на ус. В общем-то, у тебя есть шанс заработать еще, но для этого необходимо сделать нечто невозможное, по крайней мере для тебя. А именно произвести хорошее впечатление на семью и гостей. В особенности на некоего мальчика Васю. Это сын одной весьма богатой бабищи, Лидии. Я с ней тоже разок виделся, но не хочу это вспоминать. Короче, человек, она довольно мерзкий, если честно, но щедрый. Вроде, если задобрить. Короче, у Васи и ее сынишки день рождения аккурат через сутки после Даниного. И в общем, если ты очень сильно понравишься Васечке и его мамаше, то Васечка попросит свою мамочку пригласить того же дядечку. А та, конечно же, не сможет отказать своему ненаглядному чаду. И выложит столько бабла, сколько твоя жадная душонка пожелает. Уж не знаю, как у тебя, самого мрачного и циничного человека в мире, получится расположить к себе хоть кого-нибудь, но если выйдет, расскажи мне потом, я посмеюсь. Там тебе, кстати говоря, небольшую наводку. Лидия — разведенка».
«Я приму это к сведению», — ответил я. «Ладно, я в деле».
«Хоть бы спасибо сказал, балда. Ладно, замолвлю за тебя словечко. Просто потому, что мне интересно, чем все это обернется. Перезвоню тебе, как договорюсь, короче. Только попробуй трубку не взять».
«Окей», — коротко ответил я и сбросил. Минут через 10 Платон действительно перезвонил и снабдил меня всей необходимой информацией. «Прекрасно», — подумал я. «Завтра я буду клоуном на детском празднике». Докатился. Итак, один вопрос был решен. Однако до праздника, как и до зарплаты, оставался еще день, а желудок недвусмысленно намекал на то, что поесть необходимо сегодня. Причем чем раньше, тем лучше. Спорить с ним я не решился и стал ворошить в голове варианты.
«Бэка», — подумал я, — «та девушка с похорон. Точно, она ведь оставила мне свой телефон. Можно пригласить ее в кафе, а там сказать, что кошелек дома забыл». Предвкушая все ожидающие меня приятности, я позвонил Бэке. Она долго не брала трубку, что в принципе свойственно женщинам, но в итоге все же ответила.
«Кто это?»
— спросила Бэка. Странно, она произнесла это так наигранно, будто точно знала ответ. Видимо, ждала моего звонка. «Думаю, ты уже знаешь ответ. Это я, Эрл. Помнишь, мы познакомились на поминках Вани? Молчали около 5 минут, а потом ты дала мне свой номер. Так вот, не успел я договорить, как получил сочную словесную оплеуху».
«Конечно помню. Ты отличный собеседник. Так что хотел-то?»
«Еще один риторический вопрос», усмехнулся я. «Хочу тебя пригласить куда-нибудь. В кафе, может. В ближайшее время не занята? Давай, может, ну не знаю, прямо сейчас».
«Вау, полегче. Эрл, да? Вот так вот приглашать человека прямо сию секунду идти куда-то, это как-то странно. А если у меня дела?»
В последней фразе я вновь почувствовал наигранность. Бэка немного помолчала, но потом добавила игриво.
«Ладно, на твое счастье, у меня нет никаких дел. Давай встретимся через час у кафе «Роторс», которое на улице Ленина. Ты меня узнаешь, я буду в черном, как, впрочем, и всегда».
«Отлично, давай. Знаешь, я заметил это, что ты одеваешься мрачно и ведешь себя мрачно. Заметил вечную печаль в твоих глазах. Тут я уже начал к ней подмазываться, чтобы она за меня впоследствии заплатила».
«И что с того?»
— риторически спросила Бэка. «Ничего. Люблю грустных девушек, знаешь ли», — ответил я и сразу же закончил разговор. «Все, жду тебя через час». Я повесил трубку и стал собираться. Не то чтобы я нервничал по поводу того, в каком свете предстану. Меня вообще-то никогда не волновало мнение людей, но все же... не идти же мне голым. Одеться я решил как Бэка, в мрачные тона, чтобы гармонировать со своей спутницей. Черная куртка, черная жилетка, темно-серая рубашка с едва различимым орнаментом в виде ромбов, черные полуклассические джинсы и черные кеды. Погнали. К месту встречи я добирался пешком, ибо времени было много, да идти недалеко. Да-да, у меня просто не было денег. Зима, как всегда, заявляла о себе морозцем. Легкий снег незаметно ложился на город, обновляя белую пелену, словно мать, меняющая простынь своему ребенку. Именно это описание я придумал, пытаясь чем-то занять свой разум по пути к кафе. На улице меня, как всегда, окружали хмурые, уставшие от жизни, заплывшие обыденностью лица. Они меня уже не злят. Как истинный россиянин, я к ним привык. Говорят, это из-за климата. Размышляя над этим, я не заметил, как оказался у «Роторс». Возле кафе стояла Бэка в длинной черной куртке с меховым воротником, громоздких, но не лишенных изящности ботинках, шерстяных варежках и самых обыкновенных темных джинсах. Девушка стояла и курила, вытащив из варежки одну руку. Курила она медленно, с наслаждением, и казалось, каждая затяжка вбирала в себя всю боль и все переживания Бэки, а дым, выпускаемый из ее окрашенных в матовый черный цвет губ, выпускает все это в мир и растворяет в нем. Я встретился с ней глазами. Они, как всегда, поражали своей беспричинной тоскливостью. Сделав еще пару шагов и приблизившись к Бэке на расстояние вытянутой руки, я нарочно дерзко и нагло произнес: «Ну привет! А мне нравится твоя легкость. Легкость на подъем.
А мне нравится твоя куртка», — ничуть не смутившись, ответила Бэка. «В ней много карманов. Знаешь, я никогда не умела правильно здороваться. Я девушка, поэтому руку тебе жать не камильфо, но мы с тобой недостаточно хорошо знакомы для объятия. Я читала, что раньше рукопожатие использовалось для того, чтобы показать, что в твоей руке нет оружия. Не знаю, правда ли это. В общем, смотри, моих руках ничего нет. Она показала мне свои спрятавшиеся в варежке ладони и добавила: «Давай будем считать, что этого достаточно. И что я не сумасшедший. Ну хотя бы притворимся». «Хорошо. У меня тоже исключительно добрые намерения». Поддержал я ее и продемонстрировал свои ладони. «Давай же зайдем внутрь. Холодно стоять». Мы переместились в кафе, сели за столик, расположенный прямо у окна, и нам тут же принесли меню. Довольно необычно для средненького кафе. Более того, уже через минуту подошел официант. Рослый, худощавый, пытающийся выглядеть опрятно молодой человек лет 20. Так, в общем-то, выглядят все официанты. Он спросил, готовы ли мы сделать заказ, на что Бека, не дожидаясь моего слова, ответила утвердительно, хотя мы оба еще не решили, что будем брать. Меня это несколько покоробило, ведь такая спешка часто ведет к тому, что посетители берут не то, что им было надо. Так, впрочем, происходит и в жизни. Спешишь сделать выбор, а потом жалеешь. Ну, опустим лирику. Итак, помолчав секунд 30, листая меню и кусая губу, Бека взяла себе чашечку латте и четвертинку шоколадного торта с кремом. А я заказал эспрессо и два сэндвича с курицей. Взял бы пиво, да не хотелось предстать в глазах Беки алкоголиком. По крайней мере, пока. Первое время мы по обыкновению молчали, потом Бека заговорила о покойном Ване. И опечалилась сильнее обычного. Даже в какой-то момент сжала глаза, сдерживая слезы. Я похлопал ее по плечу и сказал, что все будет хорошо, что люди уходят, что нужно двигаться дальше и прочую дребедень. После таких действий Бека немного помолчала, успокоилась и сказала: «Давай поиграем». «Что?» — удивился я. «Во что?» «Мы с Ваней часто играли в одну игру. Так и не придумали ей название. В общем, смотришь на улицу и описываешь, что видишь. Каждый по очереди говорит один факт, предварительно прокомментировав реплику предыдущего. Победителей и проигравших нет. Играем до тех пор, пока всемирный абсурд не превратит вид за окном, как и само окно и всю планету вместе с нами, в ничто. Либо пока не надоест. Согласен? Пожалуйста, скажи, что согласен». «Хорошо», — с ехидной улыбкой ответил я. «Это кажется весьма интересным. Только ты начинаешь». На самом деле задумка с игрой изначально показалась мне никудышной, но все же этот вариант был куда предпочтительнее, чем просто унылое молчание. «Так», — Бека на удивление сильно оживилась, — «за окном я вижу два величественных, но очень одиноких дерева. Они покрыты тонкой белоснежной скатертью снега. Эта пара атлантов олицетворяет всемогущую природу, которую человек заточил в камень, бетон и асфальт. Они напоминают мне о прошлом этой планеты, бесконечных лесах и гармонии». Лицо Беки засияло еще сильнее, а глаза воодушевленно сверкали, стреляя солнечными зайчиками по моим зрачкам. «Ну, теперь твоя очередь». На этом моменте, признаюсь, я немного оторопел. Я знал, что Бека хочет от меня услышать. Подтверждение ее слов. Но в этот момент мне почему-то жутко захотелось высказать именно свою точку зрения, а не притворяться, как всегда. «Сначала я должен прокомментировать то, что ты сказала, да?» По обыкновению спокойно начал я. «Что ж, на дерево, как видно, справляет нужду собака, тем самым показывая абсолютное бессилие неживого над живым. Природа, закатанная под асфальт и бетон, также демонстрирует свою беспомощность перед человеком. А отсутствие гармонии – это неизбежная судьба человека, которая будет сопровождать его вечно. Это по поводу твоих наблюдений. А вот я вижу жирную тетку в убогой шубе кислотно-красного цвета, явно купленной на рынке, и меховой шапке цвета кала. Эта мадам своим поросячьим рылом символизирует Россию и русский народ. Скотский образ жизни, раболепие перед властью, стремление показаться богаче, чем на самом деле, алчность и непроходимая тупость. ответил я несколько озлобленно. Что ты на это скажешь? Да, на курсах пикапа по башке бы треснули за такую токсичность, но дело в том, что меня взбесило совершенно внезапное жизнелюбие и романтичность Бекки. Она стала похожа на тех посредственностей, которые кричат, как все в жизни здорово и прекрасно.
«Пожалуй, хватит играть», — ответила после небольшой паузы Бекка, вновь вернувшись в свой мрачный образ. «Вот что я скажу. Ты очень обижен на жизнь, Эрл. Мне кажется, это из-за комплекса. Послушай, в мире ведь не все так плохо. Просто нужно смотреть на него с другого ракурса. Жизнь, она многогранна. Да, в ней есть уроды и мрази. Есть слабые и безвольные. Но не все же такие. Вот мы с тобой, наши друзья, родители. И красоту ты зря игнорируешь. Это самая удивительная вещь в мире».
«Ты не права», — возразил я. «Почти все наши друзья, в сущности, слабохарактерные и безвольные. Просто в меньшей степени, чем остальные. А родители у меня вообще...» «Ну да, впрочем, не будем об этом. Просто понимаешь, когда-то в детстве я тоже был таким же жизнерадостным, тоже верил в эту красоту, Бога. Но когда жизнь дает тебе под дых, а потом в челюсть, а потом по яйцам, а потом режет ножом, а потом расстреливает из пулемета, ты охладеваешь к ней. А потом ты приобретаешь критическое мышление и ставишь под вопрос свои прежние убеждения. Вследствие чего, конечно же, понимаешь, что вся эта радуга и пони не более чем просто сказки и фантазии. Эти самые сказки с раннего детства тебе рассказывают все. Родители, дедушки, бабушки, батюшки, телевидение, кино, музыка, интернет и в конце концов ты сам. А нужно все это лишь для того, чтобы скрыть горькую правду и манипулировать тобой. Вот и все.
Знаешь,
после очередной паузы произнесла Бекка, положив голову на руку и грустно взглянув в свою чашку кофе.
У меня ведь тоже все это было. Я за свою жизнь получила огромное множество ударов, уж поверь мне. Но всегда знала одно. Жизнь прекрасна, как бы кто к ней ни относился.
Почему?
Просто потому, что это так. Вся эта красота вокруг. Она существует независимо от войн, голода, бед. И уж тем более наших с тобой переживаний.
«Ну, красота — дело относительное», — возразил я. «И даже не в плане того, что одному человеку нравится одно, а другому другое. Тут все гораздо глубже. Видишь ли, человек — единственное существо на Земле, которое в принципе апеллирует понятием «красота». Убери человека — не будет и красоты. Это просто условность, фикция».
«Не скажи», — усмехнулась Бекка. «Красота, она и есть красота, с человеком или без. Наблюдатель для нее не важен. Она просто существует, и все. Если убрать человека, как ты говоришь, горы, закаты и водопады, они-то останутся».
«Да, но не будет никого, кто сказал бы, что это красиво. Для придания чему-либо такого свойства необходим наблюдатель».
«Ты когда-нибудь бывал на далеких планетах?» —
возразила моя собеседница.
«А ведь там наверняка красиво».
«Ты сводишь общее к частному. Мы говорим о всем человечестве, а не обо мне. Если бы наша цивилизация не существовала, никто бы и не мог наделить что-либо свойством красоты».
«Ну, не знаю. Я считаю, что оно заложено изначально.
Дело человека — раскрыть это свойство. Бэк отхлебнула кофе и облизнула губы. Я воспринял это как сигнал к действию.
«Слушай, а что мы все об абстрактном?» — улыбнулся я. «Давай уже поговорим о конкретном. Как ты себя чувствуешь, ну, после...»
Я смущенно запнулся, подбирая правильные слова. «Странно, со мной такого обычно не бывает».
«Я поняла, Эрл», — вздохнула Бека.
«Я...
да нормально. Знаешь, Ваня, конечно, был мне близок, даже очень близок, но... Кстати, а ты не помнишь, как так вообще получилось, что он... ну...»
Бека перевела тему, но я решил не обращать на это внимания и подхватил на лету. «Честно говоря, я вообще не помню, что со мной происходило последние дня три».
«Ну и славно. В смысле, наверное, это к лучшему. Знаешь, Ваня, он был тем человеком, которому я могла полностью довериться, с которым чувствовала себя уютно».
Бека вновь резко прервала тему и перевела разговор в прежнее русло. Но и сейчас я не придал этому никакого значения. Еще бы, у бедняжки такое горе.
«Мы во многом были похожи»,
— задумчиво произнесла моя визави.
«Таких, как он, очень мало. Но я стараюсь не унывать. Понимаешь, смерть Вани, конечно, большая трагедия. Но если я буду убиваться по этому поводу, никому ведь лучше не станет. Думаю, он бы не хотел, чтобы я страдала».
«Да», — поддержал я Беку. «Мне тоже так кажется. Давай тогда поговорим о хорошем. Что у тебя позитивного произошло за последнее время?»
«Ха». Как-то грустно усмехнулась Бека. «На самом деле, дня три назад мы сидели с Ваней в этом же кафе. А вон там...» — она указала на соседний столик — «сидели Стеф с Полом».
«Слушай», — перебил я ее, — «может, поговорим о чем-нибудь действительно хорошем?»
«Да, да, конечно».
Бека встряхнула головой, видимо, пытаясь вытряхнуть оттуда мысли об усопшем.
«Так, как же прошла моя неделя?»
Тут начался долгий диалог о том, кто как живет, кто чем занимается, какую слушает музыку, какие фильмы смотрит, какие книги читает и так далее. Я, пожалуй, не буду это все тут пересказывать. Скажу только, что интересы Беки во многом совпадают с моими. И если бы в моем животе не было столько кислоты, там бы даже появились бабочки. Но напомню тебе, Джонни, что я не верю в любовь. В общем, общались мы довольно мило. Но в какой-то момент я понял, что вся еда уже съедена, а все, что осталось от кофе, Бека уже слизнула со своих губ. Тогда до меня дошло. Скоро надо будет просить счет. Так что надо резко вставать на сторону собеседницы и начать еще больше к ней подмазываться. «Знаешь, я тут подумал и решил, что ошибался по поводу прекрасного», — вымолвил я, задумчиво глядя в окно. «Красота и благо есть в этом мире, как ни крути. Ты права, наверное, я слишком пессимистичен. Ну что, просим счет?»
«Да, давай», —
недоверчиво прищурившись, ответила Бека и крикнула проходящему мимо официанту: «Счет, пожалуйста». Нам принесли чек. Вот тут началась самая трудная часть — заставить Беку заплатить, при этом не упав в ее глазах. Я стал шарить по карманам как можно более живо и естественно, пытаясь изобразить растерянность и удивление. Потом вдруг резко взглянул Беке прямо в глаза и сказал: «Слушай, вот балда-то, а! Кошелек дома забыл». «Знаю, звучит глупо, но это правда так. Слушай, ты не могла бы оплатить этот несчастный счет? Я тебе все верну при следующей нашей встрече, обещаю».
«Так зачем? Проще же на карту скинуть по номеру телефона», —
предательски точно подметила Бека. «Так у меня нет карты», — попытался выпутаться я.
«Что, совсем?»
Я развел руками. Мгновение неловкой паузы.
Бека звонко засмеялась. Только сейчас я понимаю, насколько комично смотрелась тогда моя актерская игра.
Вот змеюка, добродушно улыбнулась Бека. Решил за мой счет живот набить, а? Ты бы хоть честно в этом не признался, кавалер 21 века.
Она рассмеялась, а затем добавила. Ладно, хорошо, я заплачу. Кто-то же должен это сделать, верно?
Она положила деньги в тонкую кожаную книжицу, которую тут же унес официант. Бека молча сидела, смотрела на меня и ехидно улыбалась. Мы дождались сдачи и вышли на улицу.
«Классно посидели. Спасибо за чудесную компанию», — сказал я ей, когда мы стояли у порога кафе и курили. Ну и, типа, за то, что заплатила. Я старался не акцентировать внимание на этом благотворительном акте, но выходило скверно.
«О, да не за что. Могу еще такси вызвать до дома и дверь за тобой там закрыть», —
саркастично ответила Бека, все еще сохраняя на лице нехарактерную улыбку. Я улыбнулся в ответ и сделал вид, будто тоже участвую в этой игре.
«О, это было бы чудесно», —
тоненьким голосом захихикал я.
«Ну а потом можем ко мне на чай зайти, но учти, что секс только после свадьбы».
Улыбка Беки сменилась на лицо а-ля «Ну ты что, совсем отбитый?». Видимо, я переборщил с сарказмом. И тем не менее, моя спутница не теряла ко мне благосклонности.
«И тебе спасибо за компанию, Эрл», —
ответила она после очередного мгновения неловкой паузы.
«Хоть мы и не во всем солидарны, но ты все же умнее, чем большинство моих друзей. Так что да, посидели неплохо».
Мы еще немного поговорили ни о чем, докуривая сигареты, затем обнялись, попрощались и разошлись. Я снова шел по заснеженной улице, смотря себе под ноги и размышляя над тем, каким же все-таки видит меня Бека. Никогда бы не подумал, что мнение девушки будет для меня столь важным. Вот сейчас я пишу все это, вспоминаю и удивляюсь. Что же со мной действительно произошло? Я вообще никогда не задумывался о том, что думают обо мне другие люди. Никогда не хотел кому-то понравиться. Никогда меня так сильно не интересовала какая-то девушка. Видимо, я просто очень сильно ее хочу. И все-таки что же меня в ней так привлекало? Может, это из-за ее вечной грусти в глазах? Нет. Скорее всего, это просто инстинкт. Да, инстинкт продолжения рода. Я, как и все приматы, над этим не властен. С такими мыслями я дошел до своего подъезда, поднялся на этаж и отворил дверь. Дома, как всегда, меня встречала моя любимая тишина, мой любимый никто и моя любимая ничего. Какое-то время я просто лежал на диване, осмысливая произошедшее в кафе. Странно, думал я. У нее так быстро меняется настроение. Чего же она хочет? Но эти размышления, естественно, ни к чему не привели, и я, как обычно, сел за книгу. «Такая жизнь кажется тебе скучной, не правда ли, Джонни?» «А мне очень даже хорошо и комфортно. Да, иногда не хватает на еду. Да и за коммунальные услуги с трудом плачу. Но зато живу безмятежно, в свое удовольствие, не зацикливаясь на карьере, работе. Я неординарная личность, Джонни. Когда-нибудь я стану великим. Изменю мир». Хотя для чего? Для чего изменять мир? Для чего становиться великим? Все равно мир погибнет. И все равно любой человек ничтожен в масштабах вселенной. Спасения нет. Выхода нет, лишь смерть и бесконечная пустота. Но вернемся к делам насущным. Мне снова захотелось есть. Я бы и рад целый день заниматься саморазвитием, чтением книг и прочими интересными делами, но звериная натура берет свое. Я стал искать варианты.